Ну, знаете, есть одна очень странная психологическая особенность.
Какая же?
Вот когда человек ломает руку, ну, он же хочет, чтобы рентгеновский снимок показал суровую, но четкую правду.
Ага, ну логично.
Да, то есть вот неровная белая линия перелома, вот так мы будем ее лечить. В такие моменты, знаешь, мы просто жаждем абсолютной ясности. Но когда начинает ломаться моральный компас целого общества...
О, тут все по-другому.
Вот именно. Коллективный инстинкт почему-то работает ровно наоборот. Общество предпочитает, скажем так, разбить сам рентгеновский аппарат, лишь бы не видеть этот неприятный диагноз.
Да, и вместо того, чтобы лечить этот перелом, люди начинают убеждать себя, что это боль, ну, это просто признак роста. Искусство самообмана на таком, знаешь, коллективном уровне, оно просто поражает воображение.
Абсолютно. И именно об этом механизме коллективной слепоты у нас сегодня и пойдет речь. В этом масштабном разборе мы препарируем материалы лекции доктора Джона Освальда.
Очень глубокий материал.
Да, там детально анализируются 4 и 5 главы библейской книги Исаии. Наша миссия сегодня, ну, исследовать, как этот древний текст, написанный в 8 веке до нашей эры, использует потрясающую поэзию, парадоксы и настоящие сюжетные твисты.
Да, твисты там шикарные.
Чтобы раскрыть анатомию морального упадка. И, что не менее важное, показать, как вообще выглядит настоящая надежда на фоне надвигающейся катастрофы.
Это очень актуально.
Так, ну давайте разберем это. На первый взгляд, текст кажется просто хаотичным. Камера постоянно скачет между совершенно разными картинами. Зачем вообще нужен этот странный монтаж?
Ну, слушай, этот кинематографический эффект – это точно не случайность. В материалах лекции очень четко подчеркивается, что Исаия использует литературный прием, который можно назвать чередованием.
Чередованием.
Ага. Текст умышленно бросает читателей из стороны в сторону. То есть сначала рисуется картина такого невероятно светлого будущего, ну, идеального состояния народа. А в следующем абзаце нас резко, вообще без предупреждения, просто окунают в мрачное, дрязное настоящее.
Это как такой контрастный душ, да?
Да, именно контрастный душ. И этот контраст необходим, чтобы показать масштаб падения. Более того, такое чередование отражает фундаментальный взгляд древних пророков на историю вообще.
Так, интересно.
В лекции упоминается концепция, которая охватывает огромный период от эпохи судей до возвращения из Вавилонского плена. История тогда воспринималась не как прямая линия, а как повторяющийся исторический цикл.
О, ну этот цикл знаком многим, кто хотя бы пытался читать исторические книги Ветхого Завета. Это, знаешь, похоже на такую заезженную пластинку.
Точно.
Сначала общество получает благословение, все процветает, затем люди расслабляются, забывают свои духовные корни и, ну, начинают ассимилироваться, поклоняясь местным идолам.
Ага, классика.
В результате теряется социальная сплоченность, приходят внешние враги, начинается угнетение. Народ впадает в отчаяние, начинает кричать о помощи.
И тут появляется спаситель.
Да, появляется лидер, эдакий избавитель, который выгоняет врагов и восстанавливает порядок. То, что в тексте, кажется, называется красивым словом «мишпат».
Да, мишпат, то есть справедливость.
Вот, справедливость. И все снова хорошо, а потом они опять все забывают, и сценарий просто повторяется по кругу.
И здесь поразительно то, что этот процесс нельзя назвать просто бегом по кругу. Лекция выявляет критически важную деталь. Это нисходящая спираль.
В смысле спираль?
Ну, с каждым новым витком общество не возвращается в исходную точку. Подобно пружине, которая растягивается вниз, каждое новое падение оказывается глубже предыдущего, а каждое восстановление, оно чуть менее полное.
Слушай, знаешь, это очень напоминает разрушительный эффект йо-йо при таких экстремальных диетах.
О, отличная аналогия.
Ну да, человек сбрасывает вес, потом срывается, набирает еще больше, чем было, снова садится на жесткую диету, снова срывается и набирает еще больше. Организм просто изнашивается.
Да.
Только в нашем случае изнашивается социальная ткань целого народа. Они раз за разом наступают на одни и те же исторические грабли, но каждый следующий удар по лбу оказывается тяжелее.
Вот именно. И если эта спираль закручивается все туже, неизбежно возникает вопрос, а есть ли вообще точка невозврата? Текст предлагает концепцию «надежды через очищение». Но чтобы понять суть этой надежды, нам нужно продраться сквозь сложности древнееврейского языка.
Да, в материалах подробно разбирается загадка одного конкретного слова из четвертой главы. Слово «ветвь». Насколько я понимаю, переводчики до сих пор ломают копья вокруг того, что Исаия вообще имел в виду.
Это правда.
В некоторых английских переводах, вроде NIV, это слово пишут заглавной буквы. То есть они интерпретируют это как прямое указание на грядущего мессию, ну, правителя, который придет и все исправит.
Логика таких переводчиков абсолютно понятна. Ведь в других пророческих книгах, ну, например, у Иеремии или Захарии, образ ветви действительно прочно связан с мессианскими ожиданиями. Но лекция предлагает взглянуть на это через призмы законов древнееврейской поэзии.
Так. И что там за законы?
Ее главный инструмент — это параллелизм. Вторая часть фразы обычно вторит первой, раскрывая ее с другой стороны. И параллельно слову «ветвь» здесь стоит выражение «плод земли».
А, то есть получается, если читать текст поэтически, речь может идти не о приходе Спасителя в сияющих доспехах, а о буквальном физическом восстановлении земли.
Да. Выжженная, истощенная почва снова начнет плодоносить.
Ничего себе.
Обе интерпретации имеют право на жизнь. Но главное здесь то, к чему вообще ведет это восстановление. Текст обещает, что оставшиеся люди станут святыми. И вот это понятие требует серьезной расшифровки. Потому что наше современное понимание святости, оно сильно отличается от древнего.
Это уж точно. Обычно мы представляем себе кого-то с нимбом, ну, полностью оторванного от реальной жизни.
Да-да, какого отшельника. А в языческом мире Древнего Ближнего Востока боги были святыми исключительно в смысле их абсолютной инаковости и непостижимой силы.
Просто потому, что они боги.
Верно. Это не имело вообще никакого отношения к морали. Существовали боги плодородия, требовавшие жутких оргий, боги войны, жаждущие крови, и все они считались святыми просто в силу своего божественного статуса. Они обладали властью, но у них не было морального компаса.
А концепция Яхве ломает этот шаблон. У него святость неразрывно, просто намертво спаяна с абсолютной моральной чистотой и справедливостью.
В точку.
Следовательно, когда текст говорит, что люди станут святыми, речь идет не о том, что они получат какой-то религиозный статус или там выполнят правильный ритуал. От них требуется тотальная внутренняя трансформация.
И эта трансформация не дается легко. Текст прямо говорит, что она достигается через суд. Исаия использует еврейское слово «руах», которое невероятно многозначно.
Руах?
Ага. Оно может означать «ветер», «дыхание» или «дух». В контексте очищения эта фраза звучит пугающе. «Сквозь общество должен пройти дух суда или ветер огня».
Слушай, и вот тут я должен признаться, меня это смущает.
Почему?
Ну, не звучит ли это очищение огненным ветром, как политика выжженной земли? Это вызывает скорее ужас, чем надежду. Если общество больно, то ветер огня больше похож на применение огнеметов в палате интенсивной терапии. Как это вообще может быть источником надежды?
Я понимаю, звучит жестко, но здесь поразительно то, что если мы свяжем это с более широкой исторической картиной, все встанет на свои места.
Так, давай.
Лекция проводит параллель с историей исхода из Египта. Помните облако днем и огненный столб ночью?
А, да-да-да.
Там огонь был не символом разрушения, а символом присутствия и защиты. Надежда пророка не в том, чтобы избежать суда. Спираль деградации закрутилась слишком сильно, инерцию уже не остановить.
То есть тормозов уже нет?
Да, надежда в том, чтобы пройти сквозь этот огонь, который выжжет социальную инфекцию, и выйти обновленными. Это радикальная хирургия. Болезненная, страшная, но без нее пациент гарантированно умрет.
Окей, если радикальная ампутация или хирургия неизбежна, возникает самый главный вопрос. А почему вообще потребовалась такая крайняя мера? Как народ довел себя до такого состояния?
Отличный вопрос.
И чтобы ответить на это, лекция переносит нас в пятую главу к знаменитой песне о винограднике.
О, эта часть текста – это абсолютный шедевр древней риторики. Здесь мы видим не просто какого-то далекого божественного судью, который монотонно зачитывает приговор. Текст передает то, что теологи называют пафосом, но если перевести это на понятный человеческий язык, это глубокая скорбь родителя. Родителя, который вложил все в своего ребенка, а теперь вынужден смотреть, как тот методично рушит свою жизнь.
Лектор приводит отличную иллюстрацию, чтобы наши слушатели почувствовали масштаб этих вложений. Он рассказывает о своем отце, опытном фермере из Огайо, который приехал туристом в Израиль.
Ага, потрясающая история.
И вот этот человек, всю жизнь проработавший на идеальных плодородных равнинах, смотрит на каменистые холмы Иудеи и искренне не понимает. Он говорит, зачем вообще люди тысячелетиями проливали кровь за эту гигантскую кучу камней? Там же вообще ничего невозможно вырастить.
Ничего, кроме винограда. Но слушай, чтобы вырастить хороший виноград на этих холмах, нужен просто адский труд. Исаия рисует образ виноградаря, который находит участок и начинает работу.
Угу.
Он голыми руками расчищает землю от бесчисленных камней. Из этих же камней он строит террасы и защитную стену. Он возводит сторожевую башню, чтобы отгонять диких животных. Он буквально вырубает в сплошной скале точило для винограда и только после этого сажает отборную самую дорогую лозу.
То есть он инвестирует туда годы жизни.
И каков результат? Когда, наконец, приходит время собирать урожай, лоза приносит дикие ягоды. Но контекст показывает, что это не просто мелкий или там чуть кисловатый виноград.
Да, это важно.
Это смердящие, гнилые ягоды, абсолютно непригодные ни для еды, ни для вина. Весь этот колоссальный проект оборачивается полной катастрофой. И вот в этот момент пророк делает гениальный ход. Он обращается к толпе, которая его слушает. А слушали его, скорее всего, такие же крестьяне и земледельцы. Он задает им вопрос: «Рассудите меня с моим виноградником. Что еще я мог сделать для него, чего я не сделал?»
И вот здесь начинается самое интересное.
Да.
Это классическая ловушка. Очень напоминает гениальную уловку из качественных криминальных подкастов формата True Crime или таких запутанных детективов. Слушателя заставляет вынести приговор самому себе. Крестьяне в толпе, прекрасно понимая, сколько сил уходит на такой участок, вероятно, кричали пророку: «Снеси эту стену! Брось его! Пусть его растопчут дикие звери! Этот виноградник бесполезен!»
Они впадают в такой праведный гнев.
Да. И как только они выносят этот суровый приговор, ловушка захлопывается. Исаия говорит: «Виноградник Господа Саваоха – это вы!»
Вау, этот прием сразу отсылает к знаменитой истории с пророком Нафаном, который рассказал царю Давиду притчу о богаче, укравшем единственную овцу у бедняка.
Точно, точно.
Когда Давид в ярости потребовал смерти для богача, Нафан спокойно так ответил: «Этот человек ты». Исаия делает то же самое, но с целым народом.
А чтобы усилить эффект шока, текст использует блестящую игру слов, которая, к сожалению, почти полностью теряется при переводе.
Да, в иврите там красота.
Нужно дать этой игре слов немного пространства, чтобы понять ее мощь. На иврите Исаия говорит, что Бог искал правосудие, это слово «мишпат», но нашел лишь кровопролитие, это слово «мишпах».
Звучит почти идентично.
Вообще, «мишпат» — «мишпах». Он искал праведности, цедака, но услышал вопль угнетенных жертв, цеака, цедака, Циака.
Это не просто какое-то поэтическое украшение. Это настоящий аудиторный обман ожиданий. Слушатель ждет одного звука, а получает совершенно другой, несущий в себе горечь и боль. Ожидание виноградаря и жестокая реальность сливаются в одном созвучии.
Ничего себе. Хорошо, мы поняли, что ягоды оказались гнилыми. Но что именно скрывается за этой метафорой? Лекция переходит к анатомии этого упадка. Исаия не просто говорит типа «вы плохие», он предлагает очень точный пошаговый диагноз болезни общества через серию из 6 предупреждений, которые начинаются со слова «горе».
И здесь важно правильно понимать само слово «горе». В современных переводах оно часто звучит как проклятие, как угроза разгневанного божества.
Да, звучит грозно.
Но исследователи отмечают, что в оригинале это слово несет в себе не злорадство, а глубочайшую скорбь. Это скорее плач, архаичное «увы». Исаия как бы оплакивает каждую стадию деградации.
И если мы посмотрим на эти 6 стадий, возникает стойкое подозрение, что это не случайный набор грехов. Первая, горькая ягода, — это жадность. Причем не просто какая-то бытовая жадность, а системная монополизация.
Угу.
Текст описывает людей, которые присоединяют дом к дому и поле к полю, пока не останутся одни на всей земле. Это полное разрушение общинной жизни ради абсолютного индивидуализма.
И особенно цинично это выглядело на фоне древних законов Израиля, где земля вообще не могла продаваться навсегда. Она должна была возвращаться к первоначальным владельцам в юбилейный год. Эта монополизация просто ломала сам фундамент общества.
Окей, если элита монополизировала ресурсы, у них логично появляется масса свободного времени и богатства. И тут вытекает вторая стадия – самоуверенность и гедонизм.
Естественно.
Люди начинают гордиться тем, как виртуозно они смешивают крепкий алкоголь, их дни превращаются в бесконечный пир. Фокус полностью смещается на личное удовольствие, и они теряют связь с реальностью.
Это такая классическая попытка сбежать от ответственности. И когда жизнь превращается в погоню за наслаждениями, неизбежно появляется третья стадия – цинизм. Открытая насмешка над любыми моральными авторитетами.
Да, там жестко.
Исаия описывает людей, которые тянут за собой грех, словно привязаны к нему толстыми канатами, но при этом нагло заявляют Богу: «Ну давай, поторопись со своим судом, покажи свое дело, чтобы мы увидели».
Это просто высшая степень высокомерия. В материалах, кстати, приводится отличный пример такого цинизма уже с 19 века. История американского оратора и атеиста Роберта Ингерсола.
Да, показательная история.
Он собирал полные залы, выступал со сцены и однажды, достав карманные часы, сказал: «Если Бог существует, я даю ему 5 минут, чтобы поразить меня молнией». Зал замер, минуты тикали, ничего не произошло. Ингерсол торжествовал, считая это абсолютным доказательством своей правоты и безнаказанности.
Ну а лекция подчеркивает финал этой истории. Тот же самый человек, который так дерзко бросал вызов небесам, позже стоял у могилы своей сестры в состоянии полного, парализующего отчаяния.
Угу.
Его цинизм оказался абсолютно бессиленным перед лицом реальной человеческой трагедии. Насмешка — это лишь фасад, который рушится при первом же серьезном ударе.
И этот фасад подводит нас к четвертой, пожалуй, самой страшной стадии. Если общество завязло в гедонизме и цинизме, внутренний конфликт неизбежен. Остатки совести все еще сигналят, что происходит что-то ненормальное. И чтобы не сойти с ума, чтобы комфортно жить со своими пороками, общество совершает тотальный переворот морального порядка.
Да, подмена понятий.
Исаия говорит, они начинают называть зло добром, а добро злом, тьму объявляют светом, а горькое называют сладким.
Это как раз то, с чего мы начали сегодня. Они разбивают рентгеновский аппарат. Это не просто ошибка в суждениях, это целенаправленная политика по переписыванию правил. Когда элита живет только ради выгоды, ей приходится институционализировать этот порог, что ведет нас к 5-й и 6-й стадиям системной коррупции.
Да, лидеры начинают оправдывать виновных за взятки и лишать прав невиновных. Правосудие превращается в товар. Получается, этот список из 6 пунктов – это строгая причинно-следственная связь, настоящий эффект домино.
Абсолютно.
Банальная жадность, пущенная на самотек, неизбежно требует искажения реальности и заканчивается полным коллапсом государственной системы.
Точно. Это замкнутая цепь. И когда общество доходит до стадии, где зло официально назначается добром, оно теряет внутреннюю структурную целостность. Оно просто готово к тому, чтобы рухнуть под внешним давлением. И тут мы переходим к историческим последствиям этого упадка.
Финал 5 главы рисует пугающую картину. Поскольку народ отверг истинное знание и моральный фундамент, Бог использует внешнюю силу в качестве инструмента своего суда. И на историческую сцену выходит Ассирийская империя. Для слушателей того времени это было, ну, нечто вроде рассказа о надвигающемся инопланетном вторжении.
О да, Ассирийская армия под руководством Тиглат-Паласара III была настоящей машиной смерти древнего мира. В материалах подчеркивается, какую жуткую метафору использует Исаия. Он описывает, как Бог словно свистит, призывая эту армию с-за края земли, как охотник зовет хищных псов.
А описание самой армии – это что-то. Исаия акцентирует внимание на их механической, неумолимой природе. Он говорит о копытах их коней, которые подобны кремню, и колесах их боевых колесниц, которые несутся как вихрь.
Ужасающе.
Для аграрного общества, привыкшего к локальным стычкам, этот звук приближающихся железных колесниц был звуком абсолютного конца света. Это равносильно тому, как если бы на деревню надвигалась колонна тяжелых танков. Они рыкают словно львы, хватают добычу, и никто не может их остановить.
Эта механическая безжалостность Ассирии идеально контрастирует с самонадеянностью Израиля. Те самые люди, которые с бокалами вина в руках смеялись и просили суд поторопиться, внезапно сталкиваются с силой, с которой невозможно договориться и которую, ну, никак нельзя подкупить.
Так что же все это значит для нас, если мы соберем все эти элементы воедино? Текст заканчивается леденящим душу образом. Те, кто настаивал на том, чтобы быть собственным источником света, те, кто добровольно называл тьму светом, в итоге получают именно то, что хотели – тотальную непроглядную тьму. Если посмотреть на землю, там лишь горе и мрак.
Вывод лекции предельно ясен. Если мы свяжем это с более широкой картиной, перед любым обществом всегда стоит один фундаментальный выбор.
Какой?
Либо согласиться на болезненное, но необходимое очищение, ту самую хирургию, которая восстановит моральную суть и вернет справедливость, тот самый мишпат. Либо упорствовать в своей слепоте, переписывать правила под свои пороки, называть горькие ягоды сладкими и в итоге погрузиться во тьму исторического небытия под гул чужеземных колесниц. Третьего просто не дано.
Вау! Поразительно, как блестящая древняя поэзия, написанная почти 3000 лет назад, остается настолько точным зеркалом. И это оставляет нас с мыслью, над которой стоит серьезно поразмышлять.
Да, тут невольно задумаешься.
Если механизм добровольной слепоты настолько укоренен в человеческой природе, как нам распознать его в себе? Находясь внутри нисходящей спирали, человек теряет способность ощущать горечь собственных решений, искренне веря, что движется к прогрессу. В нашу эпоху бесконечного переизбытка информации, когда вообще любую идею можно обернуть в красивую упаковку, как отличить истинный свет от искусственного освещения, которое на самом деле ведет лишь к еще большей слепоте? Это то, над чем каждому из нас стоит подумать.